Андрей Михайлович Соболь. Обломки. У подножья базальтовой горы, в саду, где мало цветов, но много фруктовых деревьев, в зелени прячутся 4 двухэтажных домика с балкончиками, навесами, перильцами, номерками над каждой дверью, с рукописными наставлениями, как обращаться с мебелью, в какие часы требовать кипятку и когда вносить плату. Днем в саду тихо, все на пляже. Только посапывает в плетеном кресле под корявой грушей, разбитый параличом, бывший вице-губернатор Сувалской губернии, отчего кажется, что гудит все время неугомонный шмель, гудит и не хочет убраться. А под вечер вице-губернатора уносят, на балкончиках появляются лампы, калужская помещица покрикивает на горничную, где белая оперная певица, накинув на плечи длинный шифонный шарф, разгуливает по дорожкам, и возле всех лестниц загораются мангалки, обыкновенные ведра, но с решеткой посредине, местное изобретение для стряпни. У каждой мангалки свой хозяин или хозяйка, но у каждой мангалки и душа своя, особая, как уверяет лысый поэт в шапке, похожий на монашескую скуфейку, с которой он никогда не расстается, уродливый, как бурятский божок, избиваемый в ней непогодой, и обожаемый в часы удачного всхода трав, длинноногий, с зубами черными от табаку и почти выкрашенными неизменным мундштуком. Но у поэта чудесные глаза, правда, как будто блуждающие, как будто они на время удаляются и, побродив где-где, возвращаются робкими и усталыми, словно еще не преодолели всего увиденного. У поэта тоже своя мангалка, как и у соседа его за стеной, человека неопределенной профессии и звания, Александра Григорьевича Мировича. И такая же мангалка у Светлейшей. И как все, Светлейшая, девушка 24-25 лет, фамилию которой владелец сада и домов Потутаев, произносит с восторгом, почтением и трепетным благовением. Сумерки разводит в ней огонь, и, белея на свету, ставит кастрюльку, сковородку. И когда шипит масло или бурлит вода, поэт в скуфейке бросает свою мангалку, прячется за перила лестницы и глядит, как из комнаты выходит Светлейшая, как она, стоя над мангалкой, от дыма заслоняется ладонью. И за эту ладонь, за эту руку поэт готов любой час забраться на чертов палец, недоступный и грозный, даже и днем жуткий, и оттуда, с непостижимой высоты, ринуться вниз, в море. Но не только поэт. Ах, поэту сам Бог велел, но неопределенная личность Мирович тоже на многое готов ради этой белобрысой, как ее называет язвительно четвертый сосед по домику Лунин, газетчик-репортер, агент страхового общества, прапорщик в бегах и в конечном счете глубоко несчастный человек с одним легким и с 5-летним сыном Андрюшком. Но Мирович не поэт, он скуп на слова, он только быстро-быстро трет свой левый висок, когда Светлейшая проходит мимо. Трет усиленно, точно суконкой какое-нибудь изделие из металла, чтобы оно заблестело, засверкало. Но висок по-прежнему остается восковым, безжизненным. А Светлейшая в это время уже удаляется, от ног ее в морском песку остаются впадины. И когда просачивается вода, и там, где отпечатался каблучок, сразу зарождается новая жизнь. Мирович грудью ложится на берег, перебирает ракушки, камушки, засохшие пучки морских трав, и все ищет и ищет. Камень особенный, многоцветный, до сих пор не виданный и еще никем не найденный. И даже Лунин, хотя все время возится с легким, одним, другого уже нет, и Андрюшком. И хотя твердит, что в Белобрысой ничего нет, кроме громкого имени, тоже не раз ловит себя на мысли о том, как прекрасно, и как изумительно было бы услышать от этой девушки коротенькое, простое, но такое очаровательное слово «милый». И, услыхав, пойти за ней. Куда? Все равно. Но подальше от мангала, от зеленой плевательницы в кармане, от разбухшего вице-губернатора. И даже от моря, что шумит днем и ночью, но и днем и ночью чужое. Чужое, потому что есть берега другие, желанные, а к ним не пробраться. Потому что есть уголок на далеком севере, куда путь преградили взорванные мосты, вывороченные рельсы, поля, переплетенные колючей проволокой, пушки, пылающие деревни, броневики и люди, люди, люди.